Раз, два, три,
каждый. Значит, какие у вас впечатления от этой книги? Хорошие, я знаю.
Замечательные.
Замечательные. Окей.
Дух повел, дух привел, дух сказал.
Дух повел, дух привел, дух сказал. Еще?
Только о Святом Духе
речь. Только это самое.
Вот. Видите?
Тоже горошка.
Сейчас полосатый в моде в этом году, так что я модный. Вот в такую полоску надо, да, надо. Вот в такую, не в такую, это неправильно. Это уже старая мода. Да на каждом плакате висит. Целую, да, все в полоску.
Так уже записано.
Да. Хорошо, какие у вас впечатления остались от этого? Вот если бы одним предложением вы эту книгу вам сказали, скажите одним предложением, о чем говорит Деяния апостола? Что бы сказали?
Распространение
Евангелия
и создание
церкви. Во. Да. Так. Еще кто-нибудь? Все согласны?
Да. Очень еще хорошо описано в жизни апостола Павла, как его предавали, били, гнали.
Очень хорошо.
Да. Ну,
да, да. Во второй половине Евангелия, где они апостола, в первой?
Петра.
Угу.
Стефан первый мученик, это
не. Ну, одним предложением, вот согласны вы, что сестра Лена сказала? Кто-нибудь попробуйте сказать еще.
Да.
Книга Деяний апостолов говорит о распространении Евангелия с Иерусалима через Иудею, Самарию до края земли. Так или нет? Формирование церкви, да? Бог формирует церковь. И если это так, то тогда нам станут многие вещи понятны, на многие почему мы можем найти ответы, если мы понимаем цель этого Деяния апостолов. Если мы эту цель не понимаем, тогда у нас многие вопросы, мы на них ответы не найдем. Они у нас будут, ну как же так написано, значит сейчас должно так быть. Если еще церковь не сформирована, да, если она уже давно была сформирована, тогда нет. Но мы сегодня пару щекотливых вопросов зацепим в конце.
Твои любимые.
Не мои любимые. Это чьих-то других любимые, но не мои. Вот, и потом...
Ты их обойтись не можешь.
И потом, когда... Ну, о них Библия говорит, не я говорю. И потом тогда в следующем году, если на фрайсайт Бог допустит, мы там на эту тему уже подробно разбирать там будем.
Стоит ли она того?
Ну, понимание этой темы будет формировать мое отношение к тем, кто об этом много... Мы об этом немного говорим, а есть люди, которые это ставят во главу угла. Если я понимаю это так, как там написано библейски, то у меня будет мое отношение к этому менять. Если я во все подряд верить собираюсь, то да, каждая тема в Библии, которая стоит, она стоит того, да? Давайте посмотрим, значит, название книги, она называется «Деяния апостолов» или... Сейчас. Или называется у нас с вами «Праксис», видите? Знакомое слово? «Деяния» или «Дела», да? У нас есть в Германии называется «Праксис», «Ценарц», «Праксис зубной». Это слово говорит о превосходных делах, особо отличившихся людей, в данном случае деяния апостолов Иисуса Христа. Не просто какие-то дела там делаются, а вот, например, даже у нас перекочевало ценарц праксис, то есть там особенный человек сидит, он особенные дела делает. Так и тогда тоже. Значит, время событий. У нас в материале написано с 33 по 62 год. Но вы помните, мы в начале Нового Завета говорили о проблематике исчислений. Вот у меня, например, в моей Библии я себе расписал с 31 года. Не с 33, а с 31. С 31 по 62.
Ты говорил, что там ошибка.
Да. С 31 по 62 год у меня. Я думаю, что это сильно не влияет на это, но все равно интересно. Эти три года там потом где-то пропадают. События книги Деяния апостолов продолжают повествование как раз там, где заканчивается повествование четырех Евангелий. Да? Деяния апостолов показывают, ДА это Деяния апостолов дальше будет, как великое поручение Иисуса Великое поручение Иисуса из Матфея 28, 19, 20. Помните, что там написано?
Идите и носите.
Да? Идите и делайте учеников по всему миру. Помните? Уча, крестя. Помните?
Да.
То есть он им дал повеление: идите, проповедуйте Евангелие всем народам, делайте учеников из всех народов. Да, уча их, крестя их и уча их, да? Помните? То есть вот Деяния апостолов рассказывает, как это шло, как это стало продолжаться, причем распространялось по всей земле проповедь Евангелия в Иерусалиме с 1 по 7 главу. В Иудее и Самарии с 8 по 12 и до края земли с 13 по 28 край земли, это был Римский империя.
У Александра Македонского Индия, икумена, был край земли.
Угу. Но в этих Римской. Смотрите, если мы с вами сейчас, например, вы помните, Деяния апостолов пишет Лука, да?
Угу.
Давайте посмотрим, как Лука заканчивает и свое Евангелие.
Какой-то
это мы тоже будем потом говорить.
Что он там был, наверное, да? Ну, он же был с...
Ну, вначале
да,
это
начали.
Вот Иисус перед тем, как уходит на небо, Лука описывает, смотрите.
Конец концовка.
24 глава, 44 стиха. И сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что он лежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеем, пророк и псалмах. Тогда отверзся им ум к разумению Писаний, сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день, и проповедно быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. И вывел их вон из города до Вифании, подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. А теперь Деяния апостолов, первую главу открывайте. С 13 стиха я читаю. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Яков, Иоанн, Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей, и Матфей, Яков, Алфеев, Симон, Зелот, Иуда, брат Яков. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, Марией, Матерью Иисуса и так далее. Четко, да? Там закончилось, тут дальше стало. А теперь, почему я прочитал с 13 стиха? Потому что то, что мы сейчас там прочитали, Лука, его, у него там одна цель была, он его в сокращенном варианте написал. А здесь он теперь подробно начинает расписывать это. То есть он это цепляет свой, там, где он закончил первый том, и на этом месте цепляет, теперь расписывает подробно это все. И переходит дальше. Смотрите, первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в котором вознесся за Святым Духом по велению апостолов, которых он избрал. Это была его цель первой книги. Теперь с этого дня он начинает подробно дальше расписывать, как дальше было. Поэтому там тот день подробно не расписан. Он вот до этого дня должен был ту книгу написать. А теперь этот день он здесь его расписывает подробно, как он уходил, что говорил. И ключевой стих Деяния апостолов, 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будьте мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». И Деяния апостолов говорит, как это все произошло. Точно по этому сценарию все Деяния апостолов прошло, как он здесь сказал. Время написания книги. Ее написали 60-62 год. АД, это после Анна Домини, после рождения Христа,
mm-hmm.
до освобождения Павла из первого заключения и до разрушения храма в 70-м году была книга, это написано уже. Автор Лука, он здесь конкретно пишет об этом, что он ту книгу писал, mm-hmm. теперь он эту, том 2 пишет, да, Евангелие от Луки, том 1, апостол, Деяния апостолов, том 2, пишет вторую книгу Феофилу. Сам Лука был участником некоторых событий этой книги и упоминает о себе, используя местоимение «мы». Теперь смотрите, если мы с вами откроем 16 главу Деяния апостолов, откройте ее. Здесь интересно, можно проследить это. Смотрите, я с 6, начинается 16 глава. «И дошел он, Павел, да, до Дерби и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей и так далее, да? Третий его пожелал Павел взять с собой, и взяв, обрезал его. Четвертый. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдателям. Шестой стих. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Видите, да? Теперь десятый стих. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. А где они сейчас находятся? Восьмой стих. Миновав же миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павла, прислал муж, некий муж македонянин, просил его, говоря, приди в Македонию, помоги нам. После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. Видите, на мы переходит. Значит, скорее всего, что Лука в Троаде прислал к Павлу. То есть до Троады он пишет они, а после Троады он пишет мы. Скорее всего, что он там к нему присоединился, и оттуда уже начинает высылание мы. Основная цель книги – проповедь апостолами Евангелия распространялась именно так, как это подразумевал Божий план. От Иерусалима до Рима, включая иудеев и язычников. Кроме того, Деяния апостолов повествует о росте, преследованиях и миссионерской деятельности Первой Церкви. Преследованиях.
Да. Сначала в Иерусалиме начали.
Тебе попить, да?
Хорошо.
Ключевые тексты 1.8. О силе Святого Духа в проповеди. 2.38. О покаянии в жизнь вечную. 4.12. О спасении только через Иисуса Христа. И 5.29. О повиновении Богу. Это интересные все стихи. Смотрите, 1.8 мы читали. Давайте посмотрим еще раз. 2.38. Вы его все знаете, этот стих.
Покайтесь и
докрестится каждый из вас. Да, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, получите дар Святого Духа. То есть покаяние вход в жизнь вечную, да? Это ключевой стих, то есть вот так происходит. Теперь третий, 4.12. О спасении только через Христа, да? 4.12.
Угу.
Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Я уже это говорил, еще 10 раз, наверное, буду говорить, может быть, еще в проповедях буду говорить. Люди думают вот так, смотрите на эту бутылку. Они говорят, что небо это вот здесь, наверху. И чтобы туда попасть на небо, есть разные дороги, как гора. Вот на гору можно забраться многими путями. Один дольше, один тяжелее, один легче. Вот христианство это один из путей, чтобы дойти в Царство Небесное. Мусульмане, они другой дорогой идут, буддисты, они другой дорогой идут, а эти другой дорогой идут. Петр говорит, что есть одна дорога, нету другого имени. То есть все, кто идут по дорогам другим, они туда не пойдут. И в воскресенье сейчас будет «Золотое право Иисуса Христа» проповедь. Там написано, что где Христос говорит, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И потом он говорит, есть широкий путь, есть узкий путь. Один только правильный в жизнь вечную ведет. Все остальные пути – это широкий путь, который ведет к победе. Петр об этом говорит. И еще одно интересное место, 5.29. Кстати, у нас очень много с этим местом в жизни связано проблем. Если бы мы это место применяли бы в своей жизни, у нас бы очень много проблем не было в жизни. Мы могли бы избежать очень многих проблем. Петр же и апостолы в ответ сказали, должен повиноваться больше Богу, нежели человеку. Мы боимся людей, повинуемся людям, ходим перед людьми, боимся мнения людей, переживаем, что о нас подумают и так далее и тому подобное, и не повинуемся Богу из-за того, что мы ходим перед людьми. И Петр конкретный случай, посмотрите 33 стих, слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. И ничего не делали. То есть Бог конкретно говорит, если человек идет Божьим путем, то Бог обеспечивает его путь. Если он начинает ходить перед людьми, то это заканчивается. Помните там, как закончилась Анания и Сапфира эта история? Плачевно. идет. Поэтому это одно из ключевых мест. Это самое начало церкви. В самом начале церкви были серьезные вещи. Мы видим с вами, как люди за грех умирали прямо в церкви. План книги. Смотрите, как интересно. Значит, в этой книге ее можно разделить на три части. Помните, мы с вами говорили, это Иерусалим, Иудея, Самария и до края земли. Вот смотрите, Иерусалим – это Петр, Иудея, Самария – это Филипп, а до края земли – это Павел. Три апостола, которые, все так сказать, отвечали за эти разделы. Да? Первая часть идет Иерусалим, Петр, Иудея, Самария, Филипп.
У меня был вопрос. Филипп апостол. Угу. Почему тогда он не мог крестить Духом Святым? Только нужно было, чтобы шел до Дрея.
Это я не знаю почему.
Понятно.
Потому что, скорее всего, что церковь находилась в Иерусалиме, и там был центр распространения верующих. Помните, когда я с проблемой с язычниками встала, то Иерусалим должен был решить, что делать. То есть Петр, Иоанн и Яков, они находились в Иерусалиме. Почему Павел говорит, что это столпы, он их говорит, да? Он там, у Павла будете читать, он говорит, столпы иерусалимские, да, он им говорит. И они решают, им много людей собралось разных концов, но там они должны были решение принять, как это будет все. Да? И они встали, помните, Петр говорит, потом Яков говорит, и потом они принимают решение. То есть, и поэтому без их, мы еще будем об этом говорить, это была серьезная штука, самаряне к церкви присоединялись. И они должны были убедиться, что Бог действительно их принимает. Поэтому, скорее всего, они туда пошли. И именно поэтому Петр потом... оправдывается или защищается перед другими, почему он Корнилия вообще крестил, на каком основании, ему, он не успел прийти, ему уже сразу это вменили в грех, да, как это ты язычника крестил, ты что, вообще что ли, необрезанных в церковь помещаешь, да, и он, мы об этом в конце поговорим. География событий, смотрите карту, у кого...
Страница.
А, там есть, да, ты взял?
У меня есть, да.
А у вас, я не знаю, какая это немецкая страница, у вас там в конце где-то эти карты есть, в русских? 40 какая-то там страница, не помню, где-то в самом конце.
Распространение христианства.
Вот. Первое, второе, третье миссионерское, пришло, что далеко, в самом конце.
Нет, я в конце.
Вот-вот, еще чуть-чуть назад, вот туда. Еще. Вот так они и выглядят у вас. Точно так же. Первое миссионерство получается. Вот точно так же эти все карты у вас наверху они. Вот они. Вот это третье, четвертое. Нет, еще до этого.
Нет, ну вот оно. Вот.
Ну еще до этого одну перелистите. Вот, вот здесь начинается. На 82-й странице. В русских атласах больше немножко написано. Да. То есть первое, вот эти три, вот эти, вы можете, между прочим, очень интересно, если вы возьмете, здесь даже места написаны из Библии. Написано, и даже написано иногда, я сейчас не помню в какой, наверное, это не в этом атласе. Я сейчас не помню, в каком-то атласе у меня дома, по-моему, или где-то есть, написано, где он какое написал послание. А здесь везде апостол Гешихте, смотрите, в немец 14 глава. Здесь можно взять, в принципе, сесть. С Антиохии она начала, можно сесть и посмотреть, как они пошли и шли туда. То есть это есть география. То есть апостол, деяния апостолов, вот это первое, второе путешествие, третье путешествие, четвертое путешествие. Павла из Иерусалима в Рим, где его под конвоем через море вот сюда привезли, то, что описано в Деянии апостолов. Да. Значит, 9 глава обращения Павла по пути в Дамаск он идет. Первое миссионерское путешествие Павел с кем ходил, кто помнит?
С Варнавой.
Павел и Варнава напишите, да? Варнаву как звали раньше, кто помнит? Это его так прозвали, Варнава переводится. А звали его как раньше? Иосиф, да, Иосия написано, что его звали. Это у нас с вами написано 4 глава, 36 стих. Так Иосия прозванный от апостола Варнавой, что значит сын утешения. Левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги, положил к ногам апостолов. Второе миссионерское путешествие. Павел с кем идет? Они же поругались с Варнавой. Сила.
Варнава с Марком.
Павел и Сила, напишите, Сила. Третье миссионерское путешествие. Павел идет один. Он не один идет, но там нету второго. Вот он всегда идет, как будто второй помощник его, да? И в третьем Павел идет один, но его сопровождает много людей. Но она уже с группой идет. То есть он уже не вдвоем в связке с кем-то идет, а уже целая группа идет. Все путешествия начинались из Антиохии или Антиохии города. Любое, которое было путешествие. Тоже интересный факт. И четвертое путешествие – это путь Павла в Рим, для суда, когда он потребовал суда у Кесаря. Кесарь – это Цезарь, да? Это Цезарь. Это не Юлий Цезарь, это Цезарь.
Он будет отпущен. Помнишь, они сказали, если бы он не потребовал суда, то мы
бы... А если он не потребовал суда, его бы убили уже там бы. То его бы эти двое уже даже не слушают. Ну да, они говорят, если бы не потребовал, то отпустили. А если бы он тогда не потребовал, то его бы тогда бы убили. Он до этого момента не дожил. Поэтому его бы иудеи ассийские все равно убили. Поэтому они же заклялись ничего не есть, пока они его не убьют. Хорошо, основные темы. Значит, «Деяния апостолов» – это потрясающая книга, которая описывает Божий суверенитет. Столько много, как в «Деяниях апостолов», ну, много в Библии, в Ветхом Завете. Но в Новом Завете столько много о суверенитете Бога. Мне кажется, одно из самых больших посланий, где так много о суверенитете. Что Бог суверен, Он делает, что Он хочет, как хочет. И никому отчета не дает. Вторая большая тема, которая связана с суверенитетом, определение Бога. И по определению Его, раз... Смотрите, Петр проповедует, 2 глава, 23 стих, и говорит такую вещь. Смотрите. Помните, что они каются, да? Сего по определенному, но этого по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили, руками беззаконных убили. Ну, люди могли бы сказать, так а мы-то при чем? Кто это определил все? Бог. В чем нам каяться, да? Они все равно каятся потом. Мы еще тоже об этом будем говорить. Интересная фраза там, которая стоит. То есть он конкретно говорит, определив. Или вот смотрите, здесь есть одно место, очень интересно, когда апостолы идут и проповедуют. По-моему, 10 глава, сейчас посмотрю, у меня подчеркнуто. Нет, не 10, 13. 13 глава, 48 стих у вас стоит, видите, 13:48. Давайте откроем. Проповедует, да? Павел и Варнава с дерзновением, 46 стих, проповедует Евангелие. Кому проповедует? Язычникам. Да? 48 стих. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Это что такое? Ферорднет, георднет, или по-немецки написано. Определены. Да. Бештинт, немецкий, в другой период говорит, они были бештинт к вечной жизни. Интересно, да? Видите, какое интересное? То есть это одно из мест Библии, которое многим делает проблему, его многие обходят, это место. Как это так? Ну, смотрите, Павел с Варнавой проповедует, люди покаялись, они говорят, так, мы все, кто были предоставлены, покаялись, идем дальше. Они даже не переживают, там, вдруг мы что-то не добавили. Их задача была...
Предоставлены.
Которых определили их, что они будут вечной жизнью жить. Если это слово стоит определены к вечной жизни. Предоставлены. Ну да. Ну, это будет хорошая тема. В Риме надо будет разбираться с этой темой. Там у нас будет эта тема. Хорошо, третья тема – слово. Очень много говорит, слово. И слово росло и умножалось. Помните, да? Где мы сейчас в 13 главе находимся? 48. Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне. Видите, в этом же стихе. Потом 13:49. И слово Господне распространялось по всей стране. Очень, смотрите, распространялись не чудеса, а слово. Иисус пришел проповедовать. Чудеса было средство, подтверждающее, что это слово от Бога. Да? Очень интересно. Обратить. Вы посмотрите, человек взял и выписал все до одного места в Деяниях апостолов, просидел, труд проделал, где слово употребляется стоит. Да? Посмотрите, три ряда у нас ссылок.
Да.
Вау. Главной темой всех проповедей и учений книги Деяний апостолов это Иисус Христос, Спаситель и Господь. Какой? Подождите, не пишите. Вопрос. Какой? Два качества. Любая проповедь, которую вы читаете в Деяниях апостолов, говорит, что Христос и угу. Иисус Христос, Спаситель и Господь, который...
Иисус, который Христос, там где-то...
Ну, это уже здесь написано, здесь пропуск. Иисус Христос, Спаситель, Господь, Он две вещи. Умерший и воскресший, правильно? Так и напишите. Это умерший и воскресший Иисус Христос, Спаситель и Господь. Всегда она умер и воскрес. И поэтому было бы хорошо, если бы в наших проповедях тоже умерший и воскресший Христос был. И Павел потом пишет в Коринфянам, он говорит, если он не воскрес, то и смерть не имеет, тогда и вера наша тщетная, пустая, ни на чем не строится. То есть без воскресения смерть не играет никакой. Если люди проповедуют в Карфрай так, в пятницу страстную, то всегда говорят, что он воскреснет через три дня, не забудьте, да? Когда проповедуют на Пасху, они говорят, помните, он умер три дня назад. Всегда это связывает. И самый лучший вариант, если это всегда связывать, говорит, зачем он умер и зачем воскрес. Потому что смерть имела одну цель, а воскресение имело другую цель, да? О, ну хорошо, правильно сказал. Основные или ключевые проповеди и речи в книге Деяний, мы их не будем смотреть, эти проповеди, то можете их, если вам интересно, они здесь постарались, их, значит, смотрите, Синедрион, Иерусалим, Афин. В Афинах вот это очень интересно, Павел к афинянам говорит, я как-то проповедовал на это место из Библии. Очень интересная 17-20 глава. 20 глава – это потрясающее место из Библии. Я несколько раз его в проповедях тоже упоминал это место, где Павел эфесским пресвитерам говорит. Да, очень интересно.
И 20-е еще?
Ну вот 17-е к афинянам, а 20-е следующее к пресвитерам из Эфеса. Как оставаться верными, несмотря на нападки лжеучителей и преследований? Ну и потом он опять Иерусалим, Синедрион, потом он к царю Агриппе говорит, хотел бы я тебя видеть на своем месте, только без этих оков, да, христианинами. Агриппа не покаялся. Нисколько ты меня не убеждаешь стать христианином, он говорит, да?
Павлу... Все-таки признали его немного.
Да, Павлу к иудейским лидерам в Риме. Он там рассказывает тоже. Пойдем дальше. Реакция на проповедь Слова Божия. На Слово Божие была реакция. Здесь три написаны. Ну и одна еще, которая была, когда они говорили, когда Павел доходил до того, что он умер и воскрес, то говорили так, все, иди. Бог, который умер, мы в него верить не будем. Воскрес уже никого не интересовало, да? То есть это чушь. Греки говорили, что это чушь какая-то. Бог, который умер, воскрес. Ересь какая-то. Ерунда.
Они же верили в воскресение?
Но они не в Бог, что умереть не мог. Бог, который умер, боги бессмертные, да? Живут в Макариус, они в вечном блаженстве. И ничто не...
У греков Бога было.
Большой, у римлян еще больше было. Римляне шли, они каждого Бога к себе в Бога забирали. Я не помню, их там 200 или с чем-то, если не больше было богов. Римляне же брали греть, они же, у римлян была такая стратегия, они шли, приходили в страну, если этому Богу там поклонялись, то они тоже, они его переименовывали, ему тоже поклонялись, на всякий случай. Они всех богов к себе в свой пантеон забирали. И поэтому есть греческие и римские боги, у них названия разные, а это один и тот же бог, да? Они всех удочеряли, усыновляли богов к себе. покаяние, обращение, разворот и вера. Посмотрите, по-русски здесь разделены. В русской Библии в переводе может быть одно и то же слово стоит «бусы» и «бекерунг». Это разные, немножко разные вещи. Или «бекерунг» всегда должен «бусы» иметь. «Бусы» не всегда «бекерунг», но подразумевает «бекерунг». «Умкер» — это разворот. Поэтому здесь в кавычках, в скобках «разворот» написан. Это очень явно видно во второй главе Деяния апостолов, где Петр проповедует. Они принимают решение, что все, мы хотим развернуться и жить по-другому. Он говорит, вот этого надо покаяться. Да, да, бусы-бик. Просто, чтобы мы знали, по-немецки особенно, если говорят бусы-тун, это раскаяние, это покаяние в грехе. А бикерунг – это разворот, это когда я полностью меняю жизнь, то же самое. То есть бусы, оно подразумевает бикерунг, и бикерунг подразумевает бусы. Но это не всегда одно и то же имеется в виду, если люди говорят. Смотрите, 37 стих. «Услышав это, они умирились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Видите? Умилились сердцем, здесь написано, что прошло сквозь сердце, слово это, да? По-немецки это написано, в оригинале тоже. И что у них происходит? Они говорят, хорошо, что нам теперь делать? Это конкретно бекерунг, это умкер. Это
слово действует.
Я теперь так дальше жить не хочу, то есть я разворачиваюсь. Теперь смотрите, где это еще? 9 глава, покаяние Павла, помните? Одна из выдающихся мест Деяний апостолов и в Библии. Апостол Павел идет в Дамаск, у него есть цель, куда он идет, гнать церковь. Всех схватывать, вязать, пытать, мучить и вести в Иерусалим, кто следует за Иисусом Христом по этому учению, да? Да? Смотрите, как 30 стих. «Когда же он шел и приблизился к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящему: Саул, Саул, что ты гонишь меня? Он сказал: Кто ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать?» Подожди, ты что, не знаешь, что тебе делать? Тебе же надо идти в Дамаск и пытать христиан. Это конкретно здесь бусы, и он керунг, бусы, он кается. То есть бикерунг, оно говорит о том, что человек бусы сделал. То есть он, сожаление, раскаяние, покаяние подразумевает разворот. И явно видно, он говорит, что делать? То есть я теперь туда не пойду, а куда теперь? Не знаю. И он ему, Бог говорит, куда ему идти надо. Кстати, вы помните, как тоже интересная штука здесь в 9 главе. Иисус обращается к Анании, чтобы он пошел, помолился над Павлом, и Анания говорит, я не пойду к нему, потому что он церковь гонит. Как Иисус подтвердил Анании, что Павел теперь верующий?
Он
ему сказал, что он теперь что-то делает?
Молится.
Смотрите. 11 стих. «Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую, прямую, и спроси в уединенном доме Тарсянина по имени Савла». Он теперь молится. У меня вопрос. Что, Павел разве никогда не молился?
Ну, теперь он молится кому?
Нет, он здесь не написано молится. Кому он? Это пишет, он молится. Смотрите, в 9 главе Христос установил связь с Павлом. У них бессильные отношения теперь появились. И теперь он говорит, то есть молитва по 9 главе Деяний апостолов, это разговор с Иисусом Христом. То есть раньше он молился Богу, но это были односторонние молитвы. Да? То есть это он что-то там пытался сказать Богу, обращался к нему, там Баруха та Адонай, эти все молитвы, которые он там применял. А теперь Христос говорит, теперь у нас с ним бессильные есть, теперь он молится. Интересно.
Но он ему еще до сука что сказал. Он ему говорит,
да, ему надо будет
пострадать. Ему сколько ему пострадать нужно.
Взаимно.
Вот не за это он побежал сразу помолиться за него.
Да, ну просто интересно, что аргумент, который приводит Христос, да, он молится теперь. Я серьезно, подожди, а он что, раньше не молился, что ли? То есть раньше это не была молитва. Это что-то другое было. То есть молитва, это конкретно видно, это отношения, когда у Христа с человеком есть отношения, и у них есть отношения, они разговаривают друг с другом. Да? Тоже интересно.
Один вопрос. Смотри, получается, если мусульмане как молятся, идут на войну людей убивать, да? Но они же тоже там преклоняются.
Да-да.
То есть это не молитва.
Ну а все молятся, любая религия молится, они же все с богами разговаривают. Одна верующая женилась с
мусульманином.
Да, да, нет другой дороги. Поэтому они так и так эти молитвы другие не считают. Знаете, как одна сказала, как дети, один ребенок подошел, мама христианка, значит, мусульманин, мы поженились и жили. Реальная история, да? И они жили вместе, мама там в церковь ходила, а папа там в мечети 5 раз в день молился. И сын подходит ему и говорит: папа, вот скажи мне, наша мама молится 1 раз в день и такая добрая, а ты 5 раз и такой злой. Объясни мне. Интересно, да, дети заметили? Хорошо, дальше идем, значит. Обращение, вера очень важная штука, помните, да, на проповедь, когда Филипп проповедует эфиоплянину, помните, да, он говорит: что мне делать, чтобы креститься? Он говорит: если веруешь от всего сердца, то нету, проблем нету. Вот сегодня у нас тоже был разговор, смотрите, некоторые церкви делают сначала курс основы веры, а потом крещение делают. А некоторые делают хорошо, человек говорит: я все, я покаялся, я верю в Бога, я хочу идти за Ним, крестите меня, да? Тогда ему объясняют, что такое крещение, крестят, а потом курс веры начинает, курс основы веры с ним начинает проходить. Если взять Филиппа и эфиоплянина, то тогда второй вариант у них сработает. Он ему объяснил, кто такой Бог, он покаялся, поверил, он его крестил, и потом занятия должны происходить, да? Или так. Ну, я думаю, что те делают. То есть в этом плане у нас есть свобода в церквях.
Занятия не произошли, потому что его
Филипп... Он там дальше пошел, а Филипп потом это Евангелие... Да. Отвержение Израилем Иисуса как обещанного Мессию тоже одна из реакций на проповедь, потому что они ходили, гнев у них был, они даже заклялись, да, ничего не есть, пока мы его не убьем, этого Павла. Принятие язычниками Иисуса Христа, ну это одна из, хотя тут 3 места всего написано, но это центральная тема в этой... Отвержение это 5-е, 6-е принятие. То есть Израиль отвергает, а язычники принимают. Опять эта тема идет, да? 7-е служение Духа Святого. Мы когда начали, вы уже говорили: Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. И он там работает. Христос ушел, Дух Святой пришел и намного больше успевает, да?
Ну, Иисус так же и говорил.
Ну, он так и говорил, да, придет он. Конфликт, связанный со спасением язычников, мы о нем тоже поговорим позже чуть-чуть. 11-15 глава, 2 конфликта, которые связаны с распространением Евангелия среди язычников. То есть они, иудеи, даже апостолы начинают противиться этому. Ой, как это так, язычники? Не, так не пойдет. Крещение. Тоже интересная тема.
Очень.
Очень интересная тема. Мы ее разберем в том семинаре поподробнее. Сегодня время тоже будет. Мы чуть-чуть посмотрим. Надо будет посмотреть. Молитва очень интересная тема. Очень много молится здесь. И вот это еще интересно тоже. Значит, смотрите. Первая половина Петр, или там первая часть, да? Последняя часть Павел. Теперь смотрите, апостолы, они были... Вы помните, как начинается после того, когда Иисус уходит? Петр вдруг говорит: слушайте, нам нужен 12-й апостол. И они говорят, какими должны качествами... Кстати, это хорошо, что они этот жребий кидали. Они же по ветхозаветному делали. Все правильно, да? После этого нужды в жребиях уже отпало. Смотрите, они говорят, если бы они это не сделали, то мы бы с вами не знали, кто такой может быть апостол. Сегодня, именно поэтому сегодня апостолов быть не может. Смотрите, 1 глава. 1 глава, 21 стих. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, Когда пребывал и общался, обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в котором вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его.
То есть апостол за мной был прямыми свидетелями.
Прямыми жизни от Иоанна крещения.
Жизни, смерти
и воскресения Христа. Да, теперь смотрите, приходит Павел.
Да.
И говорит, здравствуйте, я апостол. Они им говорят, алло. Кстати, где был Павел 3 года? Галатам потом будете читать, он был в Аравийской пустыне. То есть, возможно, что все 3 года Павел каждый день со Христом пережил, который Христос пережил здесь. То есть, он мог ему это, каждый день с нему унтерих преподать, рассказать. Помните, когда Павел пишет 1 Коринфянам про вечерю? Как Господь в тот день сделал, взял и рассказывает дословно один в один, как будто он там сидел среди них, когда они это, откуда он знает. Он говорит, что Господь мне передал, и я вам теперь пишу. Он конкретно пишет, что мне Иисус Христом, Иисус Христос это передал, Он меня научил. И в другом месте вы будете читать в письмах, найдете, где он пишет, что меня Господь поставил апостолом. Я лично, персонально от Него поставлен апостолом. Теперь смотрите, когда он приходит к этим апостолам, да, как апостолы должны ему поверить?
Боялись.
На каком они основании ему поверить вообще должны? Значит, кто был самый яркий представитель, мы помните, как с вами говорили, всех апостолов, это был Петр. То есть он был главный всех апостолов, да? Смотрите, что делает Бог. Это очень интересная штука. Он берет Павла, все, что делает Петр, Павел делает один в один то же самое. То есть, если мы берем жизнь Петра по деянию апостола, или жизнь Павла по деянию апостола, они все одинаково сделали. И поэтому Павел пишет в Коринфянам, что у меня нет никакого недостатка пред высшими апостолами. Он не просто говорит перед апостолами, а перед высшими. То есть, он столпы веры, вот этот Петр, Иоанн и Яков, он говорит, я такой же, как они. Они ему там говорят, какой ты апостол, ты же не был с ними там нигде. Он говорит... Я такой же, как они, меня сам Христос поставил. И все, вот смотрите, вот эта таблица, она об этом говорит, сравнение служения Петра и Павла. Написано, исполнился Петр Духа Святого, и Павел исполнился Духа Святого. Проповедь к мужам израильским, Петр, Павел. Исцеление хромого, и тот, и тот. Воскрешение умершего, и тот, и тот. Обличение волхва или гадателя, и тот, и тот. Тень исцеляет и у того, и у того. Интересно, один в один идут, да? Освобождение от тюремных цепей и Павла, и Петра было исцеление. Молитва выступления и того, и того. Видение, приведшее к проповеди, и того, и того. У Петра было, и у Павла был Македонин, явился. Помните, в 16 главе у Петра было тоже видение, он пошел к Корнилию проповедовать. Разговор с ангелом, и тот разговаривает с ангелом. 3 евангельские проповеди. Четко. 1, 2, 3. Петр. 3 раза Павел. 1, 2, 3. Вот смотрите, как интересно Бог сделал. Поэтому апостолы, они обладали определенными дарами, которые другие люди не обладают ими. Я в этом убежден, меня еще пока никто не переубедил. Оставим эту тему саму за себя. То есть апостол Павел, чтобы доказать свою апостольскую Коринфской церкви, вообще ему это даже делать не надо было. Он это пишет, но он это делает, да? И он пишет 12 глава, 12 стих. Да, 2 Коринфянам, 12 глава, 12 стих. С 11. «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамением, чудесами и силами». Смотрите. 2 Коринфянам 12:12, легко запомнить. Смотрите, здесь написано «цайхен», то есть знамение. Вот человек приходит и говорит, я апостол. Откуда люди знают? Вот смотрите, Коринфянам, откуда они знают? Вот пришел человек, а у них интернета не было, картотеки не было, паспортов не было, хотя их подделать. Приходит человек и говорит, здравствуйте, я апостол Филипп. Очень хорошо. Откуда мы знаем, что ты апостол? Он говорит, у меня есть дары, которые есть только у апостолов. Какие? Павел их перечисляет. Павел говорит, я апостол, и вот мое доказательство. Это, смотрите, какие. Терпение, знамения, чудеса и силы. И вы можете найти, и Петр, и Павел, они это делают, да? Это очень интересное место в Библии, такое неудобное для некоторых. Да, терпение. Но столько, сколько терпел Павел, если вы прочитаете, сколько он терпел, нормальный человек вытерпеть тоже не сможет. Любой человек понимает, что это был дар столько перетерпеть, да? И этот дар был у апостолов. В 11 главе, он это перечисляет. Более в них сидел в темницах, 23 стих. Многократно был при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов из одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кубрюкушение. Ночь и день провел в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море. В опасностях между лжебратьями, в труде изнурения, часто в день и в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, как он это называет, да? У меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях и так далее. То есть это же понятно, что это надо какое-то иметь. Да. И смотрите, просто к чему я хочу сказать, смотрите, если бы эти дары были у всех или еще у кого-нибудь в Коринфской церкви, им сказали, ха, так у нас они тоже есть, это не доказательство. И Павел именно те берет дары, которых он знает, что только у апостолов есть, у них нет, у других. Это тоже тематика интересная, но она здесь есть, да? И вот эта табличка, просто чтобы вы знали, зачем она здесь стоит, она сразу показывает, что он, вот вы можете себе сюда подписать вот это 2 Коринфянам 12:11-12, где он говорит, что у меня нет недостатка перед высшими апостолами. Глава с 11 по 12 стих. Казалось, что там кто-то ходит. Жизнь апостола Павла. Может быть, мы потом, когда будем до Павла писем дойдем, то, быть может, мы еще о Павле чуть-чуть поговорим подробнее. Значит, начало жизни. Тарс Киликийский. Да? Киликий такой был, Тарс город. Происхождение из Вениаминова колена. Филиппийцам 3:5 написано. Как Павла звали раньше? Савл. А на иврите?
Шауль.
Шауля. Из Вениаминова колена. Помните, знаете еще одного Шауля из Вениаминова колена в Библии? Саул, царь. Тоже Шауль, да? Почему Савл и Саул? Потому что один с иврита переводили, один, другой с греческого переводили. Поэтому такие поэтому Мириам и Мария появилась. Мария — это греческое имя Мириам. На иврите Мириам. Она греческого Мария. Например, вы видели Иоанна в Ветхом Завете? Видели? Только он там Йоханан называется. А греческое его имя — это Иоанн. Поэтому в Новом Завете Иоанн идет, да? Очень интересные эти штуки.
За счет этих переводов, зато смотрите, как интересно.
Еще как интересно.
Сколько добавляется слов.
Да. Или, например, в родословной Христа есть написано, как она, Раав называется, блудница, да?
Раав.
Да. А как она на самом деле называется тем, когда Иисуса Навина, когда они в Иерихон пришли? Рахав она называет. А вообще она называется Рахаб. Но когда она, когда в греческом была, с греческого на русский, Раав, они хаету на ап, Раав написали, ха пропустили, нету ее там. Но это одна и та же. Разные имена ставят, люди говорят, смотрите, видите, у вас разногласия, никаких разногласий нет, одно и то же имя. Ой, это много, да? Научение. Научен был изготавливать палатки, да?
Да.
И вторая у него профессия была, у ног Гамалиила, одного из известнейших учителей, раввина того времени учился. Закончил золотой медалью библейскую семинарию того времени, если бы на то пошло, да? Ранняя религия. Евреи, фарисеи преследовал христиан. Евреи, кстати, религия интересная. Евреи от евреев, фарисеи от фарисеев, он говорит. По правде законы какой? Непорочный, по закону не докопаешься до него, филиппийцам он пишет. Mm-hmm. Спасение. Встретил какого Христа по дороге в Дамаск? Воскресшего Христа по дороге в Дамаск. И стал исполнен Духом Святым, да? Был исполнен. Исполнен — это наполнен. Вот смотрите, апостолы до того, как сошел Дух Святой во второй главе Деяния к апостолам, они были верующие или не были верующие?
Были. Слушай, да, Духа Святого.
Дух...
Очень часто почему-то говорит, они крестились, а Духом Святым потом.
Да, да, наполнен. Вот это я и хотел, вот это вот я хотел сказать. То есть есть исполненный, это наполненный, внутренне наполненный. А есть водимый Духом Святым. То есть апостол, он... Они были водимы Духом Святым, Дух Святой их вел, направлял, помышления и так далее. Но потом Он их исполнил, внутренне наполнил. Да? И поэтому Ефесянам апостол Павел пишет, наполняйтесь, исполняйтесь Духом, наполняйтесь Духом, а не вином. Он берет, и можно себя наполнять вином, а можно Духом наполнять. Он говорит, то есть заботьтесь о том, о духовном наполнении, да? А не о этом. А это мы до этого дойдем еще, подождите, это мы не пройдем мимо. Призвание. Церковь Антиохии была направлена Духом Святым отправить Павла на служение. Да? Кстати, интересная вещь. Деяния апостолов, она не просто историческая книга, она богословская книга, но те практические применения, которые в Деянии апостолов встречаются, нельзя один в один переменить сегодня. Не все. Вот, например, смотрите, 13 глава написано, они находились в Антиохии, Дух Святой сказал, отделите Варнаву и Павла на служение. А они помолились, попостились, отделили, они пошли. Да? Некоторые люди сегодня говорят, вот пока нам Бог не скажет, мы тоже никого не будем ставить. Или, например, в одной церкви мне позвонил один, говорит, ты знаешь там-то этого? Я говорю, ну да. Он говорит, ты представляешь, что их сейчас на служителей будет рукополагать? Я говорю, как на служителей рукополагать? И я звоню, значит, этому старейшему, который у них, это было несколько лет назад, я ему говорю, слушай, мне тут позвонили, сказали, что вы этого собираетесь старейшинами рукополагать? Он говорит, да. Я говорю, они же не могут быть, так как они сегодня, они не могут быть пастырями церкви старейшинами. Он говорит, ты понимаешь, мне Бог сказал, что они должны быть ими. Да. И вы теперь, я ему говорю, подожди, это все Макзайн, может быть, но есть Тимофею 3 глава и Титу 1 глава, где конкретно написано, какими характеристиками должны люди обладать, которые могут быть пастырями. И тебе Бог не мог сказать против 1 Тимофея 3 главы и Титу 1 главы. Если и сказал, тогда они такие, смотрите, что люди говорят. Они говорят, видишь? Тогда Бог сказал, они отделили Павла и Варнаву, и они пошли служить. И мне тоже Бог сказал. А вы помните, кто назвал Варнаву Варнавой? Апостолы. Он сначала получил свидетельство, что он сын утешения. Он сначала «Хадзих беверт» по-немецки доказал, что он верующий. То есть Бог не просто так. Надо каких-то двух братьев избрать, чтобы они пошли Евангелие язычникам исправить. Он Павла какой дорогой провел перед этим? Братья все перед этим убедились, что Павел верующий, что он действительно. Он сколько проповедовал в Дамаске на улице, ходил в Иерусалим и пришел, что его там убить хотели. То есть это не просто так были какие-то два, которым... Так, ну давайте-ка вот этих двух определите мне, они пойдут служить, да? Просто смотрите, что Дух Святой определяет, это факт. И Тимофеем написано, например, у кого желание. Первое, что Дух Святой вкладывает человеку желание заботиться о церкви, о этих людях. Он начинает понимать, что ой, так хочется мне быть служителем церкви, да, ему объясняют, ну смотри, но там стоит, хочешь, но он должен быть таким, давай тогда мы будем заниматься с тобой, и так далее, и так далее, и так далее. То есть целая дорога теперь. Но желание дает Дух Святой в любом случае. Теперь церковь смотрит, и она его. То есть принцип остался, но не один в один применяемый сегодня. Точно так же церковь смотрит и говорит, смотрите, точно, он заботится о нас, он духовно растет, он знает Писание, он может учить, он не любит, он любое, даже если конфликт, он старается его замять, этот конфликт, он жену любит свою, да, дети у него там слушаются и так далее. То есть церковь это видит, она его чахнет и говорит, слушай, точно, они молятся точно так же с постовой молитвой, точно так же они его ставят на служение. То есть принцип остался, но применяется он не один в один, как тогда. То есть не надо сегодня сесть и сидеть ждать, кому Бог скажет, должен быть служителем нашей церкви. Понимаете? Это было формирование церкви, и эти принципы по-другому были применяемы тогда. Мы об этом еще, может, поговорим. Значит, принес Евангелие язычникам Павел, да? Павел пишет: «Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати, данной мне Яков и Петр, Кифа и Иоанн, почитаемыми столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Это я читаю здесь это место, Галатам 2.7.10 я прочитал, да? Где Петр, где Павел, Галатам интересно, первая, вторая глава Галатам очень интересная, где Павел описывает, что он в Аравийской пустыне был и так далее. После этого вам Галатам интереснее будет читать. Оставим их всему свое время, да? Говорил в защиту антиохийской церкви перед Синедрионом. Смотрите, он в Антиохии служил, да? И он заступался за эту церковь. Интересный вопрос, который мы разбирали, который у нас встал. Смотрите, апостол Павел идет, значит, проповедует Евангелие. Вот сейчас мы только прочитали. Он был апостол кого?
Язычником.
Вопрос. А почему он шел в синагоги?
Потому что там было количество верующих.
Но он же не для евреев, а для язычников. Он мог сказать: ладно, хорошо. Петр для обрезанных, Петр для обрезанных, пусть идет в синагогах проповедовать, а я буду на площадях
проповедовать.
А почему? Если он для язычников апостол, он же не для евреев.
Это потом он подключил где-то там пошел и сказал.
Почему? Смотрите, как интересно. Он же еврей был. И апостолы все евреи были. И он приходил в синагогу, проповедовал, начальник или кто-то там из обрезанных, из евреев, начинали верить в Иисуса Христа. Как они, знали они Ветхий Завет или нет?
Знали.
Писания были у людей тогда? Только Ветхий Завет. То есть, чтобы людей научить жить в то время по-библейски, кроме Ветхого Завета, ничего не было. И тех слов, что рассказал Павел. Теперь представьте, он приходит в синагогу, рассказывает, там становится верующим, он идет на площадь, проповедует, и куда их всех отправляют, к этим людям? Уже есть церковь, уже есть гемайнда община, да? И он стартует, дальше идет. Если вы будете внимательно читать, вы увидите, там, где были синагоги, он долго не оставался.
Да,
где не было синагог, что он делал? Годами там сидел.
Да.
Он приходил в Ефес, он пришел в Коринф, полтора года в Коринфе пробыл. Он 3 года пробыл в Ефесе. Зачем? Потому что нет синагог. Потому что нету базы никакой. Ему пришлось эту базу туда вкладывать. И это по полтора годами, месяцами он ходил там. Поэтому он шел, есть синагога, он раз, быстро там проповедует, Бог дает спасение, люди каются. Он идет, язычникам проповедует, у них есть бицин, контакт, они идут дальше.
И потом ушел, и нужно писать письма, что они опять...
Потому что они начинали там конфликт между язычниками и вставал, и другими уже. Ну, просто интересная особенность. Дальше теперь идем. Обличил Петра. Но это вы в Галатах потом прочитаете, как он там. И, кстати, Петр пишет про это тоже. Петр так любезно: возлюбленный брат наш Павел, который неудобно вразумительно пишет, но обличает очень вразумительно. Обличил Петра. Разногласия Павла с Варнавой, а не Марки. Мы с вами в прошлый раз читали. Помните эту историю, да? Когда Евангелие от Марка разбирали. Достижение, я бы их в кавычках написал, достижение, это не его достижение. Хотя, если бы он не пошел, имя Павла бы не стояло за этим. Кстати, по опросам, Павел на 2-м месте после Иисуса Христа в мире стоит по значимости человек. И он соревнуется с Мухаммедом, да? С Магомедом. То есть по опросам самый значимый человек, оставивший в истории земли след, самый большой, первый Иисус Христос, а второй Павел.
Обличил Петра.
Угу. 3 миссионерских путешествия, это самое большое его достижение. Он 3 раза обошел эту империю. Основал несколько церквей в Малой... Здесь, по-моему, ошибка стоит. Асия, это Турция, да? Асия и Азия, сегодняшняя, это разные вещи. Мала Асия. Может быть, да. Греции и, возможно, Испании. То есть он говорит о том, что он собирался пойти в Испанию. в Римлянам, будете читать в 15 главе, он пишет, что нет ни одного уголка, где бы не было проповедано Евангелие. Он сидит и говорит, все. Везде все, машина работает, христианство везде есть, да, то есть верующие везде есть. Куда еще? А надо в Испанию еще сходить. То есть там я еще не был, да. И он собирается идти в Испанию, и скорее всего, что по преданиям он потом был в Испании. Будет нам дальше говорить. Написал несколько посланий различным церквям и людям, которые составляют...
Может быть, даже и Малая Азия, потому что Азия только вот этот кусочек, а он же и тут еще.
Да. Ну, Малайзия, это вот это называется. Ну, Клейн-Азия, может быть.
Малоазиатский вот этот полуостров, он же весь.
А Азия.
Азия — это область только всего этой Малайзии. Угу. Вот смотри еще сколько, вот здесь.
Да-да-да.
Это уже Киликия, это Ликаония, это...
Ну, там, видите, есть Азия, есть Галатия, да? Ну, неважно это. Факт в том, что во всей этой империи он прошел, там был... четверть Нового Завета. Его послание составляет четверть Нового Завета. Один человек написал четверть. А вы помните, какую часть составляет Евангелие от Луки и Деяния апостолов?
23%.
40%. Да.
Почти половина.
Да. После, значит, конец жизни его, после ареста в Иерусалиме, он отправлен в Рим. Это мы считаем с 21 по 28 главу. В соответствии с христианской традицией был освобожден из первого заключения, продолжил служить в Македонии и Испании. Был арестован во второй раз и затем в Риме после очередного заключения был обезглавлен вне города. Что мы знаем, что он еще раз был арестован, это мы узнаем из послания Тимофею 1-2 Титу. Он там пишет, что он в заключении находится. Когда он сейчас был в Риме, в 28 главе, в это время он написал Ефесянам, Филиппийцам и Филимону и Колоссянам эти письма. Вот когда он по второй раз был арестован, это мы узнаем, он Тимофею пишет в конце жизни, что он в узах находится. Да? То есть он опять в узах, все оставили меня, я один, он просит, принеси мне книжки, особенно кожаные, тоже интересная штука, кожаные, значит, там скорее, значит, там вдруг влага была, да? Поэтому кожаные просят, и холодно ему пишет, и Филонь, накидку мне.
Я думаю, кожаные — это были дорогие книги, это были какие-то словари, энциклопедии.
Ну, может быть, но другие книги, если сыро, они просто там не выдержали бы, они бы развалились. Может быть. Вот, теперь, значит, это все, что... Ну, его, скорее всего, и третий раз он был арестован, его, скорее всего, второй раз отпустили, как предание говорят, да. И третий раз потом его казнили за пределами Рима. Там даже памятник сейчас стоит, у них меч этот, которым там... Там же целая история, если у православных, у католиков почитаете. Там что-то, голова упала, и что-то выросло, или еще что-то, вода там... Там что-то там, целая история со всеми. Называется предание, христианские предания или традиция. И по ним мы можем узнать. То есть это вот то, что Библия не говорит, но вот верующие как бы верят в это и говорят, что так было.
Ну,
было
или...
Значит, если так взять, то вот в принципе мы с вами по всему Деянию апостолов прошлись. Вот такая у него тематика. Жизнь Павла, конечно, очень сильно связана там, в Деяниях апостолов. Я бы хотел бы сейчас одну вещь интересную посмотреть. Я вообще это не собирался делать, но мы это вчера сделали, поэтому я сегодня тоже хотел. Деяния апостолов можно и по-другому еще на две части разделить. С 1 по 19 главу и с 19 середины до 28 главы. Сейчас я вам нарисую одну вещь, и вы сразу поймете, как и почему его можно так разделить.
Не понимаю.
Уже понимаете, к чему я клоню, да?
Я был установлением
церкви,
а потом гонение.
Нет.
Нет?
Нет, очень не понял. Ну, сейчас поймем. Чудеса и знамения, это вторая глава, это 19 глава, это 28 глава. Даже не здесь, но где. А? А их вообще не стало. Не то, что в меньше и меньше, их вообще практически не стало. Мы сейчас с вами, давайте мы с вами их посмотрим, и пока мы туда придем сейчас. Значит, смотрите. Трудные вопросы. Первый трудный вопрос, который мы с вами пройдем, который очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Я когда-то читал «Деяния апостолов» и не понял, думаю, почему интересно, а почему, зачем Петр это цитирует вообще?
Это мой.
Ага. Петр, значит, в Деяниях 2 главе, помните, когда Дух Святой сошел, и как бы пламенные языки на них, и они заговорили иностранными языками, наречиями. Петр встает и потом начинает речь свою. Откройте 2 главу Деяния апостолов. Мы два интересных чудеса и вот эту штуку поговорим о ней. Значит, Петр начинает свою речь. 16 стиха. С 15. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и зальет духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видение видеть, и старцы ваши сновидением вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни зальет духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вы когда читали, у вас вопросов не возникло никаких? Все нормально. Знаменно. Будет или это уже есть все?
Вверху знамения на земле, кровь и огонь.
Вот это все пророчество, оно не имеет к тому совершенному там вообще не. Это все будет. Из этого пророчества во 2 главе Деяния апостолов были только 4 слова в русской Библии. Смотрите. И залью от духа моего. Все. На всякую плоть уже не сбывал. На. 5 слово. Всякая плоть не получила Духа Святого. Вопрос, а зачем он тогда все это пишет? Он бы мог написать, и написано, как пророк Иоиле, и будет в последние дни, говорит Господь, зальет Духа моего. Поставил бы точку и начал бы дальше говорить. Зачем он это все пишет? Зачем он цитирует все такое длинное пророчество? Ведь оно, смотрите, я, например, иногда разговариваю с людьми, мне говорят, а вот пророчество, сны, знамения, пророки, старцы, это же написано. Я говорю, где написано? Говорит, ну вот в Деяниях апостолов 2 главе. Я говорю, хорошо, написано в 17 стихе. Но там написано, что солнце превратится во тьму, луна в кровь, и от малого до великого будут знать меня.
И будет все в последние дни, говорит.
Последние дни. Вопрос, зачем он это все цитирует? Есть, значит, один человек недавно мне сказал, говорит, а может быть такое, что Петр ошибся? Ну, по ошибке как бы допускается, что это ошибка была.
Нет.
Я думаю, что он не ошибся, что он ему не... Во-первых, он был исполнен Духа Святого, когда он говорил, да? И Бог не зря это. Есть несколько вещей, которые видно, их может быть больше есть. Только что, скажем так, я определил через это, смотря, читая других комментарии, 3 вещи, которые я определил, почему он это здесь говорит. Значит, смотрите, это событие не исполнилось день Пятидесятницы полностью. А точнее, исполнилось лишь первые 4 слова в русской Библии. «Зальет духа моего». Все остальное не исполнилось. Не исполнилось. Вопрос, зачем цитирует Петр тогда все остальное, если оно не исполнилось?
Не исполнилось.
Первое. Чтобы показать, что явление, происходящее с учениками, имеет библейское основание. Смотрите, они собрались, они каждый год собирались несколько раз туда. И никогда ничего подобного не было. И вдруг теперь что-то происходит. Евреи все стоят, смотрят, говорят, а это что такое? А еще, напились что ли? Он говорит, неа. Есть, Иоиль говорил, что это будет. Ага. Значит, это все-таки, значит, этот феномен, как русские говорят, или немцы, феномен, имеет библейское основание. То есть это не просто с ними что-то, а Библия говорит, что это будет. Ясно, хорошо. Библейское основание есть. Следующее. Чтобы указать на то, что наступает последнее время. Иисус говорит Марка, последнее время, помните, говорит, будет последнее время, апостолы пушат, будет последнее время. А когда оно наступит, последнее время? Петр говорит, а вот сейчас оно наступило. То есть Петр говорит, что сейчас начался отсчет последнего времени. Вот это последнее время, которое пророки говорили в последние времена, последнее время, последние времена, и множество беззаконий в последнее время. Петр говорит, сейчас начался отсчет последнего времени. Поэтому он говорит, смотрите, и будет в последние дни, говорит Бог, да? Последние дни пошли. Закончатся эти последние дни тысячелетним царством. Помните, это история человечества и так далее, и так далее. И это все будет. Вы можете прочитать. Иаиль это конкретно говорит о последних днях. То есть это сейчас там не сбылось ничего. И третье, о чем он говорит, чтобы указать на то, что это событие связано с судом Бога. То есть то, что сейчас там происходит, это не только формирование церкви, это еще и осуждение людей там. Да? Вы помните 1 Коринфянам 14 глава, там написано, зачем нужны языки. Вот этот дар языков, для чего он нужен. Павел пишет... Нет. 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 Это вообще не для верующих. Это для неверующих. Это суд неверующих. Это суд неверующих людей. Смотрите, 14 глава 1 Коринфянам, он говорит, кстати, все, кто думает иначе, Павел здесь квалифицирует детьми по уму, младенцами. А те, кто понимает так, как Павел, он их квалифицирует совершенно, да, полкомный меч. Смотрите. 14 глава 20 стих. Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцами, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано, иными языками, иными устами будут говорить народу этому. Какому? Евреям. Он цитирует это. Но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Смотрите, он говорит, что языки, вот эти иностранные языки, он цитирует, кстати, он цитирует Исаия 28 главу, это речь идет о иностранных языках, а не о том, что сегодня пытаются выдать за эти дары. И об этом можете себе еще карандашиком написать, написано Иеремия 5.15 и Второзаконие 28.49. Ну вот к этому, что языки, и наведу на вас народа, языка, которого понимать не будете, и узнаете, что вы отошли от меня. То есть Иеремия 5.15 и Второзаконие 28.49. Бог говорит израильскому народу, когда придут люди, народы, другие языка, которых понимать не будете, то знайте, что это суд вам за то, что вы отошли от меня. И когда вот это случилось, во второй главе Деяний апостолов, это не только церковь образовалась, но и суд Израилю, что они отошли именно после этого пророчества. После суд, луна, в кровь превратится осуждение. Петр начинает проповедь свою, и 3000 человек каятся. Потому что они поняли, что суд. Суд пришел, что они осуждены. Но это еще не исполнилось. То есть он говорит, это будет когда-то, но начало сегодня, то есть это было, это начало конца, если так можно сказать, вот это событие во второй главе Деяния апостолов. Да? Просто интересная эта вещь. Иногда, когда разговариваешь с другими людьми, которые подтверждают другую теорию, они на это место указывают, что Петр и Аиля цитируют. Просто помните, что Библию разбирать надо, просто садиться с людьми, просто сесть, разобрать, сказать, давай посмотрим, зачем он это делает здесь. Следующая больная тема, острая, горячая тема, это чудотворение в Деяниях апостолов. Значит, посмотрите, Деяниях апостолов, я выписал все покаяния, практически все, может быть здесь один пару пропущены, начиная со второй главы, где заканчивается начальник синагоги, Криспы, коринфяне покаялись. 18 глава. Все. Значит, смотрите, как интересно. Если мы говорим, что Деяния апостолов нам повествует о формировании церкви, то формирование церкви было связано, распространялось слово с великими чудесами и знамениями. Вы можете это несколько раз найти в Деяниях апостолов. Великие чудеса и знамения, великие чудеса и знамения, да? И последний раз, где мы с вами это встречаем, это 19 глава Деяния апостолов. И там обвал, просто как будто их выключили. Такое впечатление, что просто взяли и выключили. И перестали они, да? И вот здесь еще два, я почему вот такие две грыжи нарисовал, это когда апостол Павел с ангелом разговаривает, и когда он змею ядовитую взял.
А в какой главе он?
В 27 главе.
Юношу у вас.
Это там все. Это все здесь. Mm-hmm. Это все здесь внутри находится.
Он посмотрел, что посмотрел.
Кажется, что в 20-й или 27-й, но не
важно. Сейчас посмотрим. Да. Там тоже интересно, где этот юноша упал. В 20 главе, в 9 стих, он падает, и Павел, садя, пал на него, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Тоже вопрос, воскресил он его или он был живой? Да? Некоторые говорят, что он воскресил. Судя по тому, как он это... А почему он на него лег, как вы думаете? Откуда он это взял, что надо взять, лечь на мертвых, чтобы он ожил?
Ну, Елисей же...
О, видите? Да. Если мы Ветхий Завет знаем, мы понимаем, почему Павел идет. Так он знает Писание, он знает эти истории. Ага, умер, лег...
Елисей, после Илии, был преемником
Илии. И Илия делал то же самое.
Да.
Он в Даве в Сарепской был, у нее сын умер. Помните, он тоже пришел и лег на него в горнице.
Он как бы передавал таким образом.
Поэтому говорят, что он его воскресил. Но здесь конкретно не написано, но мы тоже сходим. То есть 19 глава, если это взять эту еще историю, то вот так тогда, да, здесь 20 глава. Но в 19, почему я так нарисовал вот так ее? Потому что в 19 написано многие чудеса и знамения Павел совершал. Он шел тень, платки его вязали. Это все 19 глава, смотрите. 11 стих. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки, опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них, даже некоторые...» И так далее, да? То есть много чудес. И потом раз, и потом это падает. Давайте сначала прочитаем, а потом посмотрим с вами. В этой книге наблюдается интересная тенденция. В начале книги высокая активность чудес и знамений, которая идет, да? Которая значительно падает к середине книги. Вот это вот 20 глава, что мы сейчас... Чудес и знамения, да, чудес и знамения. Которая значительно падает к середине книги, активность. Сходя практически на нет в конце.
Я думала, что это связано с тем, что он уже не благовествовал, а уже начались его возвращения в пресвитерами, потом это.
Ну, он в конце 2 года благовествует в 28 главе. И тоже не написано, что-то было. Просто интересно, теперь, да, сейчас мы потихоньку с вами, у нас время есть, мы попробуем все на свои места коротко расставить. Там целые 12 листов написано этого материала, и это просто некоторые по несколько вещей. Значит, смотрите, исцеления, которые были в этой книге, 3, 5, 9 глава, все. Начали, да? Чудотворение, знамение, 5 глава, 6, 12, 13, 16, 19, 20 юноша, 9, 10 стих, который здесь пропущено, 27 Павлу является ангелом, 28 Давид и змея опустила Павла. Все. Нет ничего. То есть вот она 20, 27, 28. Здесь одно чудо, здесь одно, и здесь одно такие чудеса и творения. Чудотворение я написал, знамение под одной. Все. Теперь вопрос. А сколько раз в книге Деяния апостолов встречается говорение на языках?
Кормили там.
А что так мало? Смотрите, сколько чудес и знамений идет. А языков 3 раза. 4, скорее всего. 4-й раз не написано, но точно так же, как в случае с Павлом, мы исходим из того, что тоже, скорее всего, были языки там. Хотя не написано об этом. Сейчас мы узнаем, почему. Посмотрите, говорение на языках.
Я сказала, что Пятидесятница – это не чудо говорения на языках, а чудо слышания.
Ну, если это у вас чудо слышания, то апостол Петр в 11 главе говорит, что это чудо говорения. Он говорит, что на них сошел такой же дух, как и на нас вначале на Корнилия. Тогда он должен был сказать, что мы тогда получили дар. Что мы поняли, что Корнилий сказал. А он говорит, нет, Корнилий заговорил. И он говорит, как на нас вначале. То есть не это, знаете, это говорят те, которым надо теорию свою подтвердить, которая Библия не подтверждается, они тогда читают и говорят: о, смотри, так оказывается, это понимание было, а не говорение. А почему они это говорят? А знаете, почему они?
На одном языке понимали.
А кто сказал вам, что говорили на языках и наречиях, а не на одном языке они говорили?
Нет, каждый говорил.
А сколько их там было? 120 человек.
И медиане, и слушали, и
да.
слушали этот слушает.
Нет, говорит, давайте да. прочитаем, как было на самом деле. Да. О великих делах Божьих. Смотрите.
Но вообще это казалось, что
А сколько их там было? Вот в этот день, когда... Да.
Около 120 человек.
И не написано, на скольких это Дух Святой. Ну, если брать, ну, мы можем сделать вывод, подумать. Если все были погружены, значит, 120 человек заговорили.
Ну, тут написано все.
Да. Значит, значит, все 120 человек, включая Петра, все заговорили верующие. Верующие, да, которые были уже покаявшиеся, заговорили на этом. Поэтому, смотрите, поэтому люди одни в одном месте, они разговаривают, эти их слышат на своем наречии, эти слышат других на этом, эти других. Те приверженцы другой теории, они говорят, они говорили на одном языке, но их каждый слышал, то есть не дар говорения, а дар слышания. Они говорят, здесь был. Да, чудо в том, чудо было в том, что слышали, то есть Hörwunder, а не Sprachwunder по-немецки. Понимаете, что они говорят? Ну и Петр это опровергает эту теорию. Это верят только те, кто не знает, что дальше написано в Деяниях апостолов. Они, смотрите, все изумлялись и дивились, говоря между собой, 7 стих. Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый, собственно, речь, в котором родились? Парфяне, медиане и так далее. 11-й, критяне, арвитяне. Слышим их нашими языками. Шпрахн, а не языками. То есть не цунген, а шпрахн. Говорящих о великих делах Божьих. И изумляли все, не удумевая, говорили друг другу, что это значит. Они насмехались и так далее. Да? И теперь смотрите. Одно место, которое мы еще раз сегодня будем. Вот смотрите, теперь 10 глава, Петр. А давайте мы сейчас по очереди пойдем. Иисус Христос сказал, что Евангелие должно... Так вот, мой вопрос. Почему 4 раза только встречается говорение на языках? Чудес море встречается. Значит... Покаяние, море, посмотрите, я полдня сидел, выписывал все покаяния, которые были. Посмотрите, сколько покаяний. А говорение 4 раза.
Ты говоришь, что говорение на языках давалось верующим, а чудеса совершались над неверующими. Описывается над неверующими, там изгоняли бесов.
Вот, смотрите, вот эти люди, Лидия, Филиппа, покаяние в Антиохии и Иконии, исцеление парализованных ногами, покаяние язычников пред их друг Богом, великое число греков, например, рост церкви иудеев.
Все
неверующие.
Чудение проповеди шло чудесами, сопровождалось их исцеление.
А почему они, когда каялись, не говорили на языках? Некоторые люди пытаются сегодня убедить, что все должны разговаривать на языках, это признак верующих. Но признак. Получается, что в книге Деяния апостолов 4 раза крещены были Духом Святым, все остальные неполноценные верующие были. Так получается, да?
Все же подошли. Но не верующие получают дары. Но не все же дары присутствуют во всех верующих.
А, вот, видите? Вот к этому. Хорошо.
Где-то
давайте.
Дух, только своей Богу
дает дар. Не где-то, а в 12 главе 1 Коринфянам это написано.
Только знаю.
Да. Давайте попробуем разобраться с этим. Да. Значит, смотрите. Вы сейчас удивитесь, но это факт. Иисус Христос сказал в 1 главе 8 стих, Деяния апостолов, Иерусалим, Иудея, Самария, язычники. Да? Смотрите, евреи, самаряне, Корнилий, можете подписать себе язычники, а потом еще какая-то группа людей. Кстати, вы не спрашивали себя, что говорение на языках иногда идет до крещения, а иногда после крещения? А почему? Дух Святой, вернее, сходит на людей до... Скажите, когда Дух Святой сходит на людей?
Когда Дух
Святой. Да, Дух Святой сходит на людей до крещения или после крещения? Когда правильно?
Провокация. Почему в одном месте так, в другом так?
Вот этот вопрос, это к 8 главе. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, хотя они уже...
А они уже верующие.
Крещены. И только для Петра. И вот то, что я вот здесь поставила огромный восклицательный знак и вопрос, что значит получается два...
Получается, что ничего не получается. А если вы в 19 прочитаете, там наоборот. Там наоборот. А почему?
Ответьте сами.
Давайте попробуем посмотреть. Значит, смотрите, церковь формируется. Если это формирование церкви, я помните, вам в самом начале сказал, если мы знаем цель Деяния апостолов, многие вопросы, мы их найдем ответы. Не на все, но на многие. Если формируется церковь, то церковь формируется, Христос на земле, во-первых, евреи не хотели никому, кроме евреев, проповедовать Евангелие. Вы помните, значит, Филипп единственный, кто пошел с аманянам проповедовать. Гонения в Иерусалиме. Разбежались, кроме апостолов, все. И в 11 главе написано, и шли они и проповедовали только иудеям. И некоторые начали язычникам проповедовать. Бог говорит, Иерусалим, Иудея, Самария до края земли. А они сидят в Иерусалиме. Говорит, хорошо, будем гнать. Начинаются гонения, они побежали, ну так и не хотят язычникам проповедовать. И те, кто проповедовали язычникам, их еще и обвиняли, что они язычникам. Значит, Богу надо было какое-то чудо, какой-то цайхин, знак показать, что вот эти группы людей Бог принимает в церковь. Причем каждую группу он принимает отдельным образом. И каждая группа характеризуется говорением на иностранных языках. Любая. И Петр это говорит, сейчас мы прочитаем. Смотрите, четыре группы людей было на тот момент в мире существовало, которые не знали Христа, не были в церкви. Первых это были евреи. У вас написано, смотрите, первая группа, да? Вторая группа. Первая группа это евреи, да? Вторая это самаряне. А кто такие самаряне?
Самаряне евреи соседи.
Полуевреи, если так скажем, да? Можно сказать полуевреи?
Пленение произошло, наверное, такое, да?
Ну да, самаряне, Самария, ассирийцы, когда захватили Израиль, они главный город сделали Самарию, и она потом эта область сама. Да, это ничего, это полуевреи. Иисус самарянкой
разговаривает.
Смотрите, Иисус самарянкой, помните, разговаривает? Иисус самарянкой у колодца разговаривает. А, вы яму будете читать? Он самарянку у колодца разговаривает. Они говорят, ваши говорят, там надо поклоняться, а наши говорят там. Третья группа это кто? Язычники. Не евреи. А четвертая группа, это еще интересная группа. А что теперь делать с теми, кто уже покаялся, крестился и Иоанновом крещении?
Покаяние.
А ничего делать надо? Им надо каяться еще раз?
Нет, надо креститься в
Иисусе. Им надо сделать то, что Петр сказал. Петр обращался к евреям и сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя. И получите. Вот так точно у евреев у всех происходило. У язычников было по-другому. И сейчас увидим с вами почему. Смотрите, евреи, да, они обращаются к ним, 3000-5000, они, у них что идет? Покаяние. Потом? Они крестятся. Именно поэтому эта проблема возникает. Читают и говорят, смотрите же все наоборот, покайтесь, креститесь и получите дар Духа Святого. Это евреи. Хотите получить Духа Святого, надо покаяться и креститься, и тогда получите евреи. А язычникам наоборот. Сейчас вас смотрите, смотри, крещение, потом Дух Святой сходит, да? Самаряне. Что было с самарян, 8 глава, вы читаете? Они покаялись, крестились, потом? Потом Дух Святой. То же самое,
покаялись, крестились.
Ну, да. Дух Святой. 19 глава, 4 группа. Это были у нас кто? Крещен Иоанновым.
Да.
Крещение. Как у них было? Они уже покаялись до этого?
Да.
И крестились?
Ну, нет.
А когда они крестились? Ну-ка прочитайте. Да-да, прочитайте, как они произошло. Очередность. Как у них очередность была?
Наше исключение покаяния говорили, чтобы веровали в грядущего по нём,
да.
Во Христа
Иисуса. Да. И?
У Духа Святого они крестились.
Покаялись, крестились, и Дух Святой сошел. Смотрите, покаялись.
Мы возложили у них руки. То есть
развернулись. Крестились.
16-й.
16-й.
Дух Святой сошел. Смотрите. Покаялись, крестились, Дух Святой сошел. Евреи. Да, да, да. Покаялись, крестились, Дух Святой сошел. Самаряне. То же самое. Самарян тоже возложил руки, и Дух Святой сошел. На евреев 3-5 тысяч тяжело было руки возложить. 120 человек. Покаялись, крестились, Дух Святой сошел. Да? Смотрите, Павел заставляет их каяться еще раз? Там? Нет.
Нет.
А почему? Потому что он, каждая группа, смотрите, покаялись, я здесь его возьму вот так, обведу, или в кавычках возьму. Они это сделали давно.
Да,
Иоанн. Много-много лет назад Иоанн крещение приняли. Теперь смотрите, Павел их находит, и они говорят, мы покаялись и крестились. Он говорит, ой, а Дух Святой у вас есть? А кто это? Он им рассказывает, они сразу же крестятся во имя Иисуса Христа и сходит Дух Святой. Смотрите, Петр сказал, покайтесь, креститесь и получите дар Духа Святого. Евреям он говорит, да? Покаялись, крестились, Дух Святой. Покаялись, крестились, Дух Святой. Приходит, этим, значит, самарянам надо было каяться, евреям надо было каяться. Те, кто уже были покаяны, им не надо каяться. Им надо креститься и получать Дух Святой. Это Иоанна крещение. А теперь язычники.
Это не Дух Святой.
Это точно не Дух Святой. Это Иринка святая. А теперь давайте откроем язычников. Прочитайте, откройте 10 главу язычников. 10 главу язычников, да. Пожалуйста.
О, слушай, а ты вчера не
была? Да. Было. Давайте теперь посмотрим, как это прошло у язычников. 10 глава. Значит, во-первых, у нее есть, это не... Во-первых, они даже... Петр даже не собирается идти к Корнилию. Кстати, Корнилий верующий был или неверующий?
Нет.
Ну, здрасте, приехали.
Нет, ну...
Как неверующий? Ну, смотрите.
Язычника.
Кесарий был некоторый муж именем Корни... Ну, подождите, не шумите же. Сотник из полка, называемый Италийский, благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим.
Бога,
творящий много милости народу и всегда молившийся Богу. Верующий или нет?
Верующий, да.
Ну, верующий, да. Хорошо. Теперь смотрите, что с ним происходит. Значит, Бог отправляет Петра к нему, причем насильственным образом, да? Если на то пошлось.
Да.
Выгоняет, уйди давай. Не пойду, язычник. Ну ладно, ему там целую процедуру. Вопрос. А мог бы ангел сам прийти к Корнилию?
Мог.
А почему не сделал? Потому что Бог избрал метод проповеди для спасения людей. Это инструмент Бога. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Как они будут в Римлянах будете читать 10, как они будут каяться, если никто к ним не, если не проповедует? И как будут проповедовать, если не посланы были? Это способ, который Бог избрал для спасения людей. И поэтому ангел сам мог прийти к Корнилию, ангел сам мог прийти к Филиппу, к евнуху по дороге, ангел сам мог прийти к самарянам, и ангел сам мог везде все сделать. Он говорит, нет, люди, изменившие, Бог изменяет людей, и эти измененные люди приходят в другое место и рассказывают Евангелие. Они говорят, мы раньше были вот такие, но в нашу жизнь пришел Дух Святой, поменял нас, и мы вам теперь это рассказываем. Это способ, инструмент, который Бог выбрал для спасения людей.
Через как бы собственное свидетельство.
Он бы, да, он бы мог. И поэтому Павел пишет, Тимофея, будете читать, 2 Тимофея, 2 глава, 2 стих, 222, легко запомнить. Найди людей, способных научить других, и передай им все, что слышал от меня при верных свидетелях, чтобы они могли другим передать. Это способ передачи Евангелия, который Бог избрал. Давайте теперь посмотрим, как у Корнилия происходит эта история. 42 стих, 10 глава. «И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на все слушающие слово. Подождите, еще никто не каялся, еще никто ничего не... Он, вот представьте, Петр говорит, а они слушают, сидят. Вот как мы сейчас здесь. Он им говорит, раз, Дух Святой сходит. И что с ними происходит? Смотрите. Слушай, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, испугались. Евреи. Почему они испугались?
Язычники, да.
Что дар Святого Духа излился и на язычников. Значит, язычники заговорили на языке и другом, который поняли евреи. Здесь теперь обратная история идет. Если там евреи заговорили не на еврейских, а на языческих языках, то здесь евреи, скорее всего, язычник, скорее всего, на иврите заговорил. И они теперь думают, батюшки, это что такое? Если там евреи говорят на... Смотрите, еврейский язык совершенно отличается от других языков. И теперь они говорят на других наречиях, на греческих, на медийских, на перси, на всяких, да? Совершенно отличающийся от еврит. То есть это понятно, что они его не выучили за одну ночь. Да. И здесь происходит то же самое. Вдруг римский, италийский сотник начинает разговаривать, что перепугались евреи, которые с Петром пришли. Каялся Корнилий? А может, он был уже верующий. Но покаяние надо было, да? Он должен был быть верующим. Смотрите. То есть то, что говорил Петр, покайтесь, креститесь, Дух Святой. Покаяние. Я его беру опять в кавычки, оно было раньше, да, поэтому я в кавычки беру. И что у него происходит? Дух Святой, а потом читайте, что дальше. Смотрите, происходит, значит, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на них, они испугались, 46-й, ибо слышали их говорящих языками, величающих Бога. То же самое, один в один, что было тогда. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа, потом они просили побыть у них еще несколько дней. Смотрите. Покаяние, Дух Святой, крещение. У меня вопрос.
Как свидетельство того.
Вот. И говорение на языках, это было свидетельством того, что Бог, язычнику не надо было становиться обрезанным. Это все были обрезанные. И Петр сказал обрезанным, покайтесь, креститесь, и Дух Святого получите. А необрезанным язычникам не надо было это. Необрезанным они сказали, мы верим в Бога. Дух Святой сходит, и они в шоке говорят, ну тогда их надо крестить. Понимаете, очередность нарушилась. Именно из-за того, что это была эта группа, а коренным образом от этих трех отличается. Поэтому здесь нарушается очередность, я найду, кто-то говорит, ну если уже на вас Дух Святой сошел, я уже повелел им, так все, теперь крестимся, идем. Теперь вам обязательно надо эту сделать, которая должна быть до этого. Понимаете, что надо делать? Вы обязаны теперь это сделать. И сегодня точно так же у нас с вами. Если человек верующий приходит, то почему ему говорят, теперь ты должен крещение? Крещение это следующий шаг. Ты не можешь не креститься. Если человек год, полтора или два не крестится, большой вопрос, что с ним происходит. Что-то там не то, да? Теперь почему Петр говорит, что это было не дар слышания, а дар говорения? Смотрите, в 11 главе он приходит, его обвиняют в том, что он крестил язычников. И он оправдывается, он говорит, защищается, вернее, не оправдывается. Оправдывается, когда что-то неправильно сделал. 15 стих в 11 главе. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Смотрите, он конкретно говорит, что не дар слышания сейчас было, а дар говорения, да? Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водой, вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав, они говорят, видимо, язычники получили дар жизни вечной. Разворачиваются и идут, и никому не проповедуют, кроме евреев. И некоторые только начали делать это. Именно поэтому, я убежден и верю в это, только 4 раза есть говорение на языках. Больше оно не имеет никакого... Здесь они крестились, руки возложил, Дух Святой сошел, окей, и этим не надо каяться, и этих принимает Бог, да? То есть это было свидетельство. После... Смотрите, вот интересный факт. Вот евреи получили во второй главе заговорили на языках. Ни один еврей больше в Библии не говорит на иных языках, когда верующий становится. А почему? А потому что уже и так все знают, что Бог их принимал вот этим образом. Ни один самарянин, ни один язычник и ни один этот. Как только это свершилось, эта группа принята была, больше этого нет. Больше этого нет. То есть у языков, у этих, у них было два. Вот это один был и второй, который Павел пишет. После этого, он когда пишет Коринфскую церковь, кстати, он в Коринфскую церковь пишет из 19 главы. Когда закончилась вся история? И именно потом он пишет в Коринфскую церковь по поводу сверхъестественных даров им письмо. Он пишет его в 22-23 стих. Коринфскую церковь, 1 Коринфянам было написано. И именно когда он здесь пишет уже, то есть четвертая группа была в 19 главе, он это даже им не приводит как знак говорения иных языках. Помните? Он им пишет, что это суд для неверующих, суд для верующих. То есть он эту функцию даже Коринфянам не предлагает на обсуждение, потому что она обгишлосана, она завершена, закончена была. Принятия церкви нету, все уже. Поэтому он им только говорит, смотрите, вы сейчас не на том концентрируете свое внимание. Это не особенная сверхдуховность, если есть этот дар. Этот дар и бросает их Ветхий Завет туда, далеко-далеко назад. Окей. Почему так происходило? Дело в том, что чудеса и знамения были предусмотрены Богом для того, чтобы ученики могли доказать свою власть людям, данную им Иисусом Христом. Ученики были подобны, если Иисус был рука, то и ученики были пальцы. Это руки, да? Они приходили и говорили, Иисус исцелял, они говорят, докажи, он раз его взял, он встал, пошел. Вау. Да, что они имеют, они... Когда Христос говорит, будете больше делать, чем я делал, это касается не нам с вами, это касается им, потому что они сделали намного больше, чем он. Они по всему миру прошли, а Христос был только в определенных местах. И они делали абсолютно все, что делал он. Они могли воскрешать, они могли чудеса творить, они все, что хочешь, делали. То есть они абсолютно все, что делал Христос, они делали. После того, как формирование церкви закончилось, Иерусалим, Иудея, Самария...
Там же он говорит, уверовавших в меня, а не апостолов.
Край земли, да. Необходимость в доказательстве того, что христиане верят в истинного Бога, не имеет необходимости. Угу. Каламбур. Марка написано, да. Мы это тоже разбирали. Именно поэтому и нет в посланиях апостолов церквям никаких указаний о чудесах и знамениях. Вот это тоже интересный факт. Смотрите, вот эта штука закончилась в 19 главе. Да? После этого у нас есть с вами один Павел, только 13 посланий написал. Один Павел, Иуда, Иоанн писал, Иаков писал, Петр писал послание. Ни одного. Ни одного указания нету о чудесах, знамениях, языках. Вопрос. Просто такой в комнату. Почему? Если это все так есть, как тогда было.
Да, Павел там растолковывает Коринфянам.
Как, вот когда мы до Коринфянам доберемся, а потом будем с Коринфянам. Как раз наоборот. Иисус и апостолы предупреждали, что в последние времена будут многие лжепророки прельщать людей ложными чудесами и знамениями. Иисус и с апостолами это вместе делал. Смотрите, прельщать людей. Марка 13:22-23. «Ибо восстанут же Христы и же пророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вы же берегитесь». Это он кому вообще говорит? Нет, прямым апостолам своим. А им-то что беречься-то? То есть это опасность даже для них была. То есть во времена их уже были люди. И мы это встречаем где? В Деянии апостолов. Уже ходят именем Павла, именем Христа, начинают исцелять, да? Дух как погнал их. Симон Вов. То есть смотрите, он говорит им, он апостолам говорит, вы берегитесь. Вы будьте осторожны. То есть там придут приятели под именем моим, который будет. Теперь смотрите. Следующие тексты мы встречаем предупреждение о лжепророках, лжекудесниках. Откровение фессалоникийцам, 2 Матфея, 2 Петра, Иуды, 2 Коринфянам, 1 Тимофея, Колоссянам. Посмотрите, они как сговорились все. Они, похоже, поняли, что Марка написано в 13 главе. Это серьезная штука. И они пишут, смотрите, будут люди идти. Вот смотрите, они говорят, у нас были чудеса. Мы шли, запомните, придут другие, будут то же самое показывать. И они не от Бога. Нету кроме нас никого, кто это делать мог. Это мог делать Иисус и его апостолы, и больше никто. Но Бог, как Был Бог чудес, так и остается Бог чудес и исцеления. Чудеса исцеления не прошли, но специалистов нету. И каждый верующий... Первое послание, которое было написано, первое новозаветное письмо. Знаете, какое было написано?
Якова.
49-50 год. Послушайте, что Яков пишет. Вот Деяния заканчивается. Смотрите. 5 глава. Смотрите, 49-50... Знаете, где он пишет 49-50 год? Это еще при жизни апостолов. Это... Вот это, вот это еще одна штука фасцинирует, которую Яков здесь пишет. Вот смотрите, 40, у меня, я здесь себе расписал по годам Деяния апостолов, да? Значит, вот эта история происходила, это 16 глава, Яков пишет, это 16 глава Деяния апостолов. То есть 19 глава Деяния апостолов, это 56, это 54, 53, 56 год. 19. Он пишет перед этим, то есть еще апостолы есть. И фактически Яков мог бы написать, если болен кто из вас, найдите специалистов. Позовите их, они помолятся, и вы будете здоровы. Он это не пишет. Смотрите, что он пишет. 14. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви. Вот кто теперь. И не они исцеляют, они только служители, которые должны выяснить, есть за этим грех болезнью или нету. Душепопечение проводить. Смотрите. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если сделал грехи, простятся ему. 16 стих, ключик. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Ах, вон что. А специалисты еще живые. Братья и сестры, специалисты еще живые. Они еще есть, апостолы. То есть он фактически мог им написать, позовите Павла, он помолится и все исцелится. Нет, они пишут то, что на будущее для нас с вами, чтобы мы знали, как это. Тогда уже было сформировано все церкви. Если Павел пошел и ушел, то здесь есть пресвитера, здесь есть верующие, которые могут помолиться, и будут исцеления, и будет все там, да? И дальше он, смотрите, что говорит. Чтобы много может усиленная молитва праведного. Вот главное, что было. Вот это условие исцеления одно. Грехи и праведники, которые молятся. То есть тот, кто молится, с него тоже праведность требуется. И над тем, который молится, праведность требуется. Да? И дальше он говорит интересную вещь. Он говорит, Илия был такой, как мы. Смотрите, Илия был человек, подобный нам, молитвы помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. То он говорит, понимаете, что ваша молитва из Илии молитвы, она такая же точно. Для этого не надо апостолов. Он говорит, Или был такой же, как мы. Помолился, не было. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины, обратит, кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути, и спасет душу от смерти, покроет множество грехов. Вот, оказывается, с чем болезни связаны. Уклонение от веры, грехи и так далее. Не все болезни, но это надо выяснить. И поэтому здесь пресвитера...
Нельзя сказать, что все 100%.
Нет. Поэтому пресвитера, смотрите, поэтому пресвитера, почему сюда пресвитеров подтягивают? Потому что они должны узнать, что за болезнь. Кстати, здесь тоже интересная штука есть. Может быть, когда до Якова дойдем. Наверное, там будем разбирать. Вот это слово «помазать» — это было разное греческое слово. Когда от болезни мажут и когда мажут маслом на благословение. И здесь стоит слово «болезни помазать». Да. То есть здесь, если есть рана, ее помазать елеем надо. Тоже интересная штука. Но там другое слово стоит. Там уже ритуальное. Есть ритуальное помазание, а есть со здоровьем связано. И закончить я хотел бы интересной штукой. Посмотрите, Псалом 110 написан давно. Вот я вам сейчас прочитаю. У вас не сложится впечатление, что мы сейчас про Деяния апостолов прочитали? Посмотрите. Аллилуйя, славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Великие дела Господни вожделены для всех любящих Он и Деяния апостолов. Дело Его слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса свои. Милостив и щедр Господь, пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет свой, силу дел своих явил Он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Бо! Вот если бы меня сейчас кто-нибудь попросил, расскажи, что на Деянии апостолов, я бы ему сказал, прочитай 110-й псалом, первый 6-й стих, и узнаешь, о чем говорят Деяния апостолов. Да, наследие из присоединения. И именно это и просто силу чудеса, знамения, дела запечатлел навеки, чтобы увидеть, как язычники присоединились. Вот она. Большая штука в день.
В этом стихе этого и близко нет. Что ты вытянул?
Так я и говорю, его там нету, но когда читаешь, такое впечатление складывается, что про Деяния апостолов пишут, да? В смысле вытянул?
Наоборот, евреям дал он землю язычников, которые не пахали, ничего
но не делали. Смотрите, есть прямое откровение Бога, пророчество. А Иисус, например, берет пророчества, которые были... Вот смотрите, он конкретно Израиль говорит, тебя я повел в Египет, сын мой. Он берет, цитирует его, Матфей говорит, что это про Иисуса Христа. Но это же не про Иисуса Христа. Да? Если, например, Давид молится и говорит, душа моя не останется в аду, да? То это на Христа, берут на Христа. Смотрите, есть прямое откровение, и есть прямое пророчество, которое имеет и его последователь. Я поэтому и говорю. Помните, мы с вами говорили, что очень осторожно надо с пророчествами? Я поэтому вам и сказал, что здесь не написано, что это Деяния апостолов. Но когда читаешь Деяния апостолов, то кажется, как будто это про это написано. Да? Да. Окей.
Смотри, один вопрос.
Погодь.